Мы читаем труды Рабаша, трепет и радость. Еще раз, книга «Труды Рабаша», первый том, 228-я страница, статья «Трепет и радость». Сказано в Зоре. Раби Ицхак сказал: «Служите Творцу в страхе и радуйтесь, в трепете». И далее сказано: «Служите Творцу с радостью, приходите к Нему в ликовании». Эти высказывания противоречат друг другу, однако мы учили, что служить Творцу нужно в страхе. Потому что при любой работе, которую человек хочет выполнять перед своим Создателем, сначала нужен страх, бояться его. И благодаря страхам перед Господином, затем он удостоится с радостью выполнять заповеди Торы. И об этом сказано, что Творец спрашивает со своего народа, только страх, и с его помощью получит все. И нужно понять, что означает понятие страх. Ведь мы видим, что страх и радость — это две противоположности. И как может быть, что страх станет причиной для радости, как сказано, из-за страха перед своим Создателем удостоится с радостью выполнять заповеди Торы? Разве одно не противоречит другому? И еще нужно понять, для чего же хочет Творец, чтобы его боялись? Что ему это дает? Разве это не похоже на человека, который войдет в курятник и скажет курам: «Если вы будете бояться меня, когда будете это делать, я буду давать вам есть и пить, и все, что вы хотите, я дам вам за то, что вы боитесь меня». И можно ли тогда сказать, что человеку важно, что куры будут его уважать? И тем более творение по отношению к Творцу. Какая ценность и важность в высказывании, что Творец нуждается в том, чтобы творения его боялись. Настолько, что мудрецы сказали, что человек ничего не должен делать, а только развивать в себе страх перед Творцом, как сказано, что Творец желает от своего народа, кроме страха. И также сказано, Творец создал творение так, чтобы его боялись. И это означает, что все, что сделал Творец, создал только ради того, чтобы боялись его. И чтобы понять вышесказанное, нужно помнить о цели творения. То есть, для чего Творец создал творение. Как известно, причиной этого было желание Творца насладить свои творения. И для того, чтобы вышло в свет совершенство его действий, то есть, чтобы не было чувства стыда, он сделал исправление, которое называется сокращение и скрытие. И прежде чем у человека появляется отдающий келим, желание, не могут творение видеть и ощущать присутствие Творца, называемое познание Творца. Это значит, что несмотря на то, что мы говорим каждый день в молитве, вся земля полна Его славой, все равно мы этого не чувствуем, а должны верить выше разума, что это так. И причина этого в том, что несмотря на то, что свет постоянен и совершенно не изменяется, по правилу в духовном ничто не исчезает, однако со стороны желаний келим есть ограничения, и они ограничивают распространение света. Поскольку именно в сосудах различается величина наслаждения в той мере, как они реагируют на него. Если у человека нет сосудов желаний, которые смогли бы быть пригодными для получения света, тогда свет не ощущается ими. Соответственно, правилу нет света без кли, без желания к нему. Другими словами, мы должны знать, что мы не в состоянии говорить, что мы в состоянии говорить только о том, что ощущаем в наших чувствах. И Бааль-Сулам привел пример о принципе сокращения, что это похоже на человека, который прикрывает себя, чтобы его никто не увидел. Уместно ли в данном случае говорить, что человек, который скрыл себя, чтобы другие его не видели, и сам себя он поэтому не видит? Также и Творец сделав сокращение и скрытие, чтобы творения не видели его в то время, когда погружены в собственный эгоизм, который называется получение. Ради получения это является причиной разъединения между дающим, Творцом и получающим, и это творение, вследствие различия их свойств. И из-за того, что понятие «получать» не существует в нашем корне, то есть Творце, то и человек, когда получает, он чувствует себя вследствие этого неудобно, испытывая при этом чувство стыда. И поэтому со стороны творений было сделано исправление, называемое сокращение. Другими словами, именно творением нужно сокращение и скрытие, потому что именно с помощью этого исправления они смогут исправить суть получения, чтобы быть в намерении ради отдачи. Но со стороны Творца нет никаких изменений, а все изменения только в подготовке наших сосудов, насколько они в состоянии получить ради отдачи. И, соответственно, поскольку свет наслаждения не светит вместе разлучения, то нет силы у человека прийти к абсолютной вере до того, как исправит собственный эгоизм. Как сказано, существует закон, что не может творение получить зло напрямую от Творца, ведь это может привести к недостатку лично Творца, если творение постигнет его как творящего зло. А это не соответствует совершенному Творцу, и поэтому, когда человек чувствует зло, в той же мере он отрицает присутствие Творца, и Творец скрывается от него. И отсюда мы видим необходимость исправления, называемое отдачей. И мы не только не можем получить добро и наслаждение, уготованное нам, но и есть тут аспект, отдаляющий нас от веры в Творца, а это самое плохое, что может быть. И сейчас можем понять, что означает страх, о котором мы спрашивали ранее, и для чего Творцу нужно, чтобы мы его боялись. И соответственно, объясненному Бальсуламу, что страх — это когда человек боится, что не сможет получить с намерением ради отдачи, как должно быть, а получит ради себя. А это служит причиной отделения не только от добра и наслаждения, которое он не может получить, но боится, чтобы не упасть в состояние отрицания веры в Творца. Тем самым он может впасть во владение так называемых эгоистических сил, нечистых. Это является объяснением сказанного: Творец создал творение, чтобы боялись его, и благодаря этому страху произойдет большое исправление. Первое, будет у них вера в Творца. Второе, смогут получить все добро и наслаждение, которое Творец желает дать им. Таким образом, то, что Творец хочет, чтобы его боялись, это необходимо для того, чтобы у нас появились сосуды получения, желания и добра и наслаждения, вследствие чего у нас возникнет вера в него. Как сказал Бальсулам, страх — это защита, чтобы мы не отдалялись от веры в Творца. И отсюда поймем сказанное, что Творец спрашивает у народа своего, кроме страха. Это означает, что Он хочет дать нам все наилучшее. Но преградой этому является различие свойств, ведь не может свет войти в эгоистические желания. И поэтому, если у человека есть страх, и он постоянно остерегается, чтобы его намерение было ради отдачи, тогда Творец может дать ему добро и наслаждение, чтобы был в совершенстве, то есть без всякого неудобства, называемого чувством стыда при получении. Из этого выясняется наш вопрос, как страх может являться причиной радости? Это может быть потому, что с помощью страха, то есть когда человек будет все время осторожен, чтобы не использовал чтобы использовать лишь альтруистические желания, то Творец уже может дать ему добро и наслаждение. И, конечно, тогда у него будет радость от наслаждения, которое получил ради Творца. Так мы видим, что страх порождает радость, и если нет у него страха, он отдален от всего.
Творение должно состоять из двух категорий. С одной стороны, оно находится в отрыве от Творца, чтобы у него было собственное владение, ведомство, самостоятельность. С другой стороны, творение должно быть подобно Творцу, потому что это большая ступень. И как может быть, чтобы это было одновременно, когда одно отменяет другое? Различие свойств внешнее одно от другого и полное подобие свойств друг другу. Поэтому творение состоит из двух частей: желание получать его, и в этом материале оно полностью противоположно Творцу, и то, как творение использует свое желание получать, намерение, то, что называется у нас. Это совершенно как Творец. Но в двух этих категориях творение должно само достичь их, и необходимы эти две силы: сила получения, сила отдачи, развиваться в нем из самого себя, в его осознании, в его постижении, в его раскрытии, что оно согласно на эти состояния. И более того, пробуждает их, чтобы они возникли в нем, чтобы облачиться в них. Исправление килим называется страх. И человек в это время находится в разных желаниях, пока еще получающих, и поэтому боится, что станет использовать их. Как подняться над этим? Возможно ли? С помощью какой силы? Может быть, получит помощь, а может быть, нет. Чтобы получить помощь, он должен желать. Желает он или нет? Его страх, потому что в этом мире он не достигает чего-то. Творог, жилье, всякие наслаждения этого мира. Или его страх о том, что он не получит будущий мир. Страх того, чтобы жили сыновья его, потомки, как это называется, чтобы все у него сложилось в этом мире, и чтобы все было устроено в будущем мире. Два этих вида страха, они неправильные, нехорошие, но они должны на пути развиваться в человеке, пока он не достигает страха, способен ли отдавать без всякого возвращение к себе, не ради получения вознаграждения. Мы говорили об этом, что это легко представить таким образом, что я готов работать и не получать чего-либо, чтобы все получали мои товарищи. А что я получу, ничего, и не сейчас, и не потом, и никогда, а вознаграждение мое — это то, что я именно отрываюсь от того, чтобы у меня было что-либо за это. Это и есть истинный страх. Когда человек приходит к этому, то можно уже сказать, что он находится при входе в высший мир, в духовную область. Зор рассказывает нам об этом. Пкуда Кадми — это первая заповедь. Это состояние мы должны достичь прежде всего. Все остальные заповеди, то есть исправление души, они находятся после этой заповеди, которая делится на три части, как мы говорили. Первое деление, чтобы мне было хорошо и моим родственникам в этом мире. Второе деление, чтобы мне и моим родственникам было хорошо в будущем мире, чтобы я обрел будущий мир, духовное, где оно. И третий страх, что я хочу работать без всякого обращения к самому себе. Не от меня. Это называется, что я отменяю ведомство самого себя. И после этих страхов, называется, что он проходит 40 лет в пустыне, исправляет себя и входит в ступени, которые называются «Земля Израиля». И тогда начинает получать даже ради отдачи, то есть начинает использовать себя, свои силы, энергию, свои свойства для того, чтобы наполнять ближнего. Это уже после того, как он не думает о себе, и нет у него собственности самого себя, и его «я» не существует, он начинает находиться в активной отдаче, и тогда вместо ступеней страха он входит в ступени радости. Это называется вхождение в землю Израиля. Когда он использует все свои ресурсы на отдачу, получать ради отдачи, получать для того, чтобы наполнять других, что это значит? Он взаимовключается в ближнего, получает желания ближнего, их потребности. Желания ближнего, входящие в него, развивают его ахап, потому что для себя ему не нужно состояние гадлута, а только лишь для того, чтобы наполнять других. И с помощью потребности ближнего развивается в нем получающий килим, в той мере, в которой он может и способен наполнить ближнего, и тогда он находится в состоянии гадлут и передает ближнему все наполнение. Как сказано, молящийся за своего товарища удостаивается первым. Все проходит через него. Но даже если это все и проходит через него, он раскрывает всю реальность, он вбирает в себя все, но в сущности это все только лишь в отдающих килим. Это то, что касается страха и радости. Немного. Ну, неважно. Ты можешь запутать. Да. Сиди.
В третьем виде страха. Откуда он получает компенсацию, свое желание получать? В первом страхе у него есть такая компенсация, во втором — да, а в третьем — откуда он получает эту компенсацию, свое желание получать?
И в первом, и во втором страхе мы говорим о человеке, который приходит к изучению науки Каббала, о других мы не говорим. Другие — это как животный мир. Мы говорим о человеке, который приходит к изучению науки Каббала, и в нем есть первый вид страха. Хотя, может быть, он воображает себе, что он готов порхать среди ангелов, ему не важен уже весь этот мир. Потом ему раскроется, что это не совсем так. Он возвращается к этому. После первого воодушевления, которое может длиться и год, и два, этот период, но он все же возвращается к периоду забот об этом мире. Это происходит с каждым. Он должен произвести ревизию, возобновить эту проверку, и потом он снова поднимается ко второму страху, а третий страх — это уже исправление. Третий страх — это уже отдающая кли, это уже бина. Она находится в отрыве от Малхут, то есть Малхут включается в нее и исчезает там, растворяется. Насколько в нем развивается эгоистическое желание, его все время поднимают в бине, в отдаче, и он не хочет, и не хочет, и не хочет. Использовать получающий килим, то есть... Третий страх — это уже отдача ради отдачи, хафец хесед. От состояния праведник и плохо ему до состояния праведник хорошо ему. Да. Можно представить систему страха и... работа в группе. Как это взаимосвязано?
Сколько мы описывали это? Давайте вместе составим описание. Вы можете дополнить с помощью вопросов или советов. Нет ничего. И есть только искра света. Одна искра, от которой начинает развиваться материя. И материя, которая начинает развиваться, имеется в виду электроны, протоны, частицы, бозоны, сложилось представление, что от них началась наша Вселенная. И, как говорит Бааль Сулам, и на самом деле так же думают и ученые, что начались сочетания всевозможных видов материи, различных форм, как в таблице Менделеева. Почему все это началось? Что явилось движущей силой того, что материя начала создавать свои формы? Поскольку мы тоже являемся формой сложной материи, только в более продвинутом виде. По сравнению с тем, что мы говорим о начале создания материи. То есть есть какой-то окружающий свет, кроме самой искры. И этот окружающий свет все время поднимает по качественному показателю ту материю, которая создалась из искры. То есть есть окружающий свет, который все время влияет на материю. И тогда материя, благодаря этому, как будто поднимается на лифте. С одного этажа на другой, с одного на другой. И каждый этаж, на который он поднимается, то есть, что это значит? Материя становится все сложнее. соединена во всевозможных сочетаниях между всеми своими элементами, атомами, молекулами, и они уже начинают из газов превращаться в жидкости, в твердые тела, и затем образуется земной шар, и всевозможные формы жизни на нем появляются, и все это вследствие сочетания материи, и материя сочетается в соответствии с тем, насколько окружающий свет давит на нее все больше и больше. Когда он все время приближается, и тогда в своем качественном виде материя становится все сложнее. Или ты можешь сказать, что она поднимается по уровням. Но можно сказать, что не поднимается, но более сочетается, входит во взаимные сочетания, взаимное поручительство. Но на уровнях все более продвинутых, и, конечно же, если не самосознание, нет там никакого развития, а только сама материя. Итак, мы достигаем сочетания веществ в виде неживом, и все зависит от их сложности. Как в таблице Менделеева, ты знаешь, там идет от более простых элементов к более сложным. Все в зависимости от валентности их, и в центре, и части, которые состоят из какого-то твердого вещества, или же они передают эти, могут обмениваться материей, если это биологический уровень, когда есть получение и выведение из себя, то есть когда ест и выводит. И это в растениях мы видим, у животных. То есть здесь сложность повышается, пока это не достигает уровней осознания своей роли. У растений и животных, и это достигает говорящего уровня. Мы не будем об этом говорить, как это достигает ощущения ближнего у растениях, у животных. Об этом говорить можно очень много, но мы видим, что это существует, и в особенности на уровне говорящей. И на уровне говорящей мы находимся под этими воздействиями окружающего света, который все время усиливается, и мы повышаем свой уровень из поколения в поколение и достигаем нашего поколения. В наше поколение этот окружающий свет уже не давит на части материи, то есть на людей, на каждого в одиночку, но достигает такого давления, что чувствуется вообще в общности всего человечества. И тогда мы входим по неволе в состояние, когда мы можем под этим давлением налаживать свои отношения. Но это противоположно нашей внутренней природе. То есть внешнее давление противоположно внутренней природе. Знаешь, как родители давят на ребенка, но он не хочет, они давят, а он не хочет, но что ты с ним сделаешь? Или же он должен научиться тому, что целесообразно, или же будет получать удары, наказания, и будет понимать, что нет выбора. Ну, целесообразно, что я буду делать? Каждый раз получать удары? Так же и мы. И мы сейчас находимся в состоянии получения уровня страха. Когда этот окружающий свет, который давит на нас, обязывает нас задавать вопросы. Почему я живу? Ради чего живу? Это не почему я живу, а почему я страдаю. Страдание может быть, когда мне хорошо во всем, но мои желания пусты во мне. И тогда я задаю этот вопрос. Тот, кто посмотрит со стороны, ну что, у тебя еда есть, есть. Одежда есть, спишь хорошо, здоровье все нормально. А чего не достает? Мне не достает, потому что внутри пусто. Чего не достает? каждому недостает чего-то другого. Поэтому мы сейчас находимся в состоянии, когда этот окружающий свет пробуждает части все более широкие в человечестве и заставляет их пробудиться. И они пробуждаются во всевозможных формах, ты видишь, хотят сделать перевороты, всевозможные протесты, акты протеста. Это начало того же вопроса, что у меня есть? Этот мир, будущий мир, ради чего, почему? Выяснение, теперь выяснение, маленькие, на таких уровнях, что просто стыдно говорить о людях на таком уровне. Это как стадо, находящееся в тревоге, что у нас будет есть завтра. Это даже не уровень человека. Но то, что на самом деле это проходит по очень большим массам людей вообще вокруг всего мира, что даже те, которые раньше в это не включались, сейчас начинают включаться. И каждый может быть в другом виде, но находится уже под этим давлением света, окружающего света. Это называется, что мы входим в период страха, общего страха. Понятно? Я не знаю, что ты спросил.
Я спросил.
Я тебе обрисовал картину, а сейчас ты можешь задавать вопросы, тогда мы сможем выяснить.
Но почему же страх?
Страх может быть таким образом. Страх, когда я боюсь. Почему они выходят на улицы? Что человек спрашивает в жизни? Смогу ли я наполнить свои желания, свои получающие желания? Это называется, что он боится. Страх, трепет. Получу ли я что-то в этом мире? Будет у меня все? Сегодня, завтра, пенсия, отпуск, оставить что-то детям, помочь им встать на ноги. Ты знаешь, о чем думает простой человек? Как и животные, у них есть инстинкт. Они хотят есть, чтобы было у них свое место где-то, там, где они живут. Сделать выводок и взрастить их, и освободить, чтобы они продолжали род. Это называется первым страхом. Естественным, инстинктивным, это есть в каждом. Если у человека этого нет, это уже мутации. Это как в этом мире у нас. Когда мы освобождаемся от детей, выгоняем их, разводимся, то есть не сохраняем никаких естественных рамок. Это уже только в нашем поколении. Поскольку мы перешли к более продвинутому этапу. Это первый страх. Это понятно? Второй вид страха. Когда человек начинает задавать вопрос не сразу же о будущем мире, но он спрашивает о целесообразности этого мира. Если нет у меня, что я, животное, я ем, пью, у меня есть отпуск, пенсия, все это заканчивается. И есть период, в котором я живу, сколько наслаждаюсь, вопрос еще, сколько наслаждаюсь, и все заканчивается. Для чего мне с самого начала сейчас страдать? Или же я наслаждаюсь, но я задаю вопрос об этом наслаждении. То есть наслаждение уже совершенно не заполняет моего пространства. Оно оставляет во мне часть потребностей, которую я не могу наполнить, поскольку я задаю вопрос о причине наслаждения. Для чего мне? Ну, хорошо. Как сейчас я тебе говорю, давай пойдем в ресторан, посидим, потанцуем, споем, ну и что дальше? Иногда спрашиваем, что дальше, а? Есть такие, которые говорят, Ну и глупец. Я тебе говорю, идем развлекаться, а ты говоришь, ну что дальше? Для чего мне? И завтра будет то же самое. Если человек это пространство потребностей не берет для продвижения, тогда он бедняга, он не знает, как этим воспользоваться и не знает, ради чего жить. И тогда на самом деле возникает вопрос о будущем мире. О будущем мире означает, что дальше. Это не должно быть или завтра, или после того, как я уже умру. Это просто что после того, что есть у меня то, что есть. То есть раскрывается новое пространство, называемое будущее. И с этим будущим у меня проблема. У животных и зверей такого нет. Это уже признак человека. Когда я должен сейчас справиться с будущим, что будет у меня? Стоит ли мне? Нет. Как я могу приблизить его? И я спрашиваю уже о целесообразности своего существования. Есть здесь я и моя жизнь, и вне моей жизни. Это уже человеческое развитие. Я не спрашиваю о своем чреве, что будет у меня. Это уже выходит из животного. И то, что задают вопрос о будущем мире, это уже что-то. Если задают вопрос о будущем мире, как спрашивает человечество в виде религии, это как будто ты спрашиваешь об этом мире. Мы живем, есть у них естественная вера, инстинктивная. Мы живем эту жизнь здесь, в каком-то виде, потом продолжаем там. Я хочу обеспечить себя, гарантировать себе, как я сейчас хочу гарантировать себе до пенсионного возраста и до смерти, чтобы вся жизнь проходила хорошо. А есть жизнь потом, я хочу, чтобы и там все протекало хорошо. То есть религии, которые думают о будущем мире, они думают о первом виде страха. Короче, хорошо справиться, устроиться, поскольку для них это продолжение жизни. Поэтому первый и второй страх — это зависит от того, о чем мы говорим. Если мы говорим о человеке с улицы, так это тот же животный уровень, которому его обучили, он продолжает так же жить, и он присоединяет мир после смерти к этому миру и хочет гарантировать себе его. И все эти виды страха, мы не считаем их чем-то существенным, поскольку все это относится к животному уровню. Но третий вид страха на самом деле оторван от тела человека. Он говорит о том, что он приподнимается над собой по отношению к ближнему, к Творцу, к другим. То есть различие здесь, граница очень четкая. Как мы говорили о переключателе, да? Или же я думаю о себе, или же приходит окружающий свет и давит на меня и производит во мне такие изменения, когда я уже перевожу свое внимание на ближнего. А кто я? Здесь невозможно объяснить. Свет меняет во мне начало мое. Он дает мне возможность беспокоиться о ближнем, по сути дела, больше, чем я беспокоюсь о себе самом. Таким образом, как мать по отношению к ребенку, скажем, у нас нет других примеров. И тогда человек начинает чувствовать, что ближний — это я сам. Что на самом деле то, что я думал о себе раньше, что это я, это было обманом, когда сидит во мне какой-то ненавистник, змей, которого я не могу искоренить из себя, это как какое-то раковое образование, не дай Бог, когда я не могу освободиться от него, он находится в каждой моей клетке, буквально в каждом месте во мне, но я могу сделать только одно — отключиться от того, чтобы пользоваться им, думать о нем, обслуживать его, я просто перевожу весь свой разум и сердце наружу. Наружу. Как это возможно? Группа поможет, придет окружающий свет и изменит. В этом, по сути дела, заключается действие. И тогда, вследствие этого, мы обретаем истинную ступень страха. В ней, конечно же, есть очень много ступеней, на которых мы должны подниматься. То есть каждый раз раскрывается мне этот змей еще, в еще более изощренном виде, и я поднимаюсь над ним. Каждый раз он как будто хочет, он возвращает выключатель в мою сторону, а я должен проделать всевозможные действия внешние и внутренние для того, чтобы снова переключить его на состояние вовне, внимание внешнее по отношению к ближнему, видеть ближнего как себя, а себя видеть как что-то не относящееся ко мне, поскольку это нечистая сила, ситрахра, и вещь, которая дана мне только для того, чтобы отменить ее. И так человек все больше и больше начинает относить себя, прилеплять себя к тому, что находится вне его. Это называется за шкурой своей. Оросайн, то есть шкура. И вот, за своей шкурой облетую это, и плотью своей смогу объять Творца. Тогда он прилагает к этому басар, и тогда мозг, кости, жилы, плоть, кожа, и начинает работать с ними именно. Именно это, об этом ты спрашивал, нет? Как во всех трех этих уровнях страха находит выражение это направление все большей связи? Как на всех трех уровнях страха выражается направление большей связи? Когда это идет к большей взаимной зависимости, как эта связь создается? Как это выражается?
Еще раз. Я не связываю это одно с другим. Ну-ну.
Вы сказали, что страх все больше накапливается, и все большая связь создается.
Нет, это не сам страх. Страх — это не большая взаимосвязь. Страх — это явление в моих опустошенных килим, и вопрос, что я хочу. То есть это ощущение пространства, что я хочу в этом пространстве, наполнение. Чтобы мне было хорошо в этом мире, чтобы мне было хорошо в будущем мире, чтобы мне было хорошо в обоих мирах. И это благо, это хорошо может быть только, когда я нахожусь в ближнем, в отдаче ближнему. Я думаю, как мы и говорили, когда я готов работать только ради того, чтобы хорошо было товарищам. Чтобы им было хорошо. Я так думаю. Как дети мои, как моим детям. Думаю только об этом. Хорошо? Ну, хорошо. Да, Юра. Кричи. Мы поможем.
В третьем виде страха. Где больший вес? Он придается тому, что я больше хочу, чтобы они насладились, или я хочу больше относиться к самому свойству отдачи. И то, что они будут бояться, это только средство.
Я хочу быть в свойстве отдачи. Ты понимаешь, о чем ты спрашиваешь? Тебе понятно?
Не очень-то.
Что непонятно?
Потому что это вместе происходит, как бы.
Говорят, что быть в движении к отдаче — это очень хорошо, в свойстве отдачи. У тебя есть мир бесконечности. Я хочу быть в свойстве отдачи. Это как в России, хотели жить при коммунизме. Чтобы иметь эту выгоду, думали, чтобы всем было хорошо. Они не понимали, что вначале нужно исправить себя, и тогда ты достигаешь этого. Так и ты спрашиваешь, о чем я думаю. Ты не можешь думать об отдаче, чтобы мне было там хорошо. Это одно противоречит другому. Как может быть, что ты думаешь каким-то образом о себе? Мы не понимаем, как мы переключаем вот этот переключатель из нынешнего состояния.
Мы говорим, что третий вид страха — это страх, что я не смогу отдавать. Так есть здесь я?
Третий вид страха — это страх, когда я, может быть, не смогу отдавать. Но кто это я? Я — это как часть дающая. У меня нет ничего взамен этого. Но ты можешь сказать, это же все-таки я даю. Нет, ты прав. Если я знаю, что кто-то может отдавать кому-то лучше меня, я даю ему эту возможность. Мы читали об этом, что есть такое, да? То есть здесь есть очень много вещей, которые невозможно выразить словами. Да.
Можно сказать также, что второй вид страха — это вопрос о вечности наслаждения.
Не спрашивают ни о наслаждении, ни о вечности. Это ступень бины.
Это уже третий вид.
Второй, да, насколько животное может думать об этом, насколько может понять это, потому что это не вечность. Это вечность в том, что как бы продолжается жизнь, эгоистическое существование.
Я хочу просто понять, где они соприкасаются, второй и третий вид страха?
Переход от второго к третьему виду страха, когда влияет свет, возвращающий к источнику, у тебя остается только лишь точка, которая говорит о существовании после смерти. И тогда смерть уже становится у тебя выражением смерти эгоизма, а не животной смерти. И, соответственно, все понятие жизни становится чем-то не связанным там, с каким-то будущим миром, с каким-то продолжением. И тогда ты понимаешь, что ты постигаешь будущий мир в твоем существовании даже в этом мире. А этот мир для тебя уже даже сейчас становится каким-то понятием, не относящимся к твоему телу, к твоему желанию получать. То есть желание получать ради себя называется этим миром, и это не относится к плоти, которая окружает тебя. И желание сделать сокращение на себя, на свое желание и исправление — это называется будущим миром. То есть здесь есть усовершенствование, есть контроль и изменение всех этих категорий. Да.
Я помню, когда мы изучали введение в науку Каббала, Птиху, то все распространение миров сверху вниз, и это как создание ближнего.
Создание ближнего? Что-то я не понимаю, что это такое.
Тогда оставим этот вопрос.
Да, Гилад.
Вы начали хорошее упражнение. Не в своем вопросе спросил, как
я могу вообразить себе страх в группе. Да, верно, мы уже забыли об этом.
Вы начали описывать развитие материи. И тогда все это как бы сломалось. И вы сказали, мы вместе должны это упражнение произвести. Может быть, продолжим?
При создании материи мы видим, что все постепенное давление окружающего света, который давит все больше и больше, согласно своей программе, у него есть внутренняя программа у окружающего света, и он каждый раз все больше и больше сужает давление на нас. На нас-то имеется в виду материя, желание получать. Желание получать становится все более сложным, более совершенным, переживает разные изменения на неживом, растительном, животном уровне. И на всех этих уровнях есть подуровни. И он совершенствуется. И все эти совершенствования — это только за счет света, возвращающего к источнику, за счет окружающего света. И материал достигает ощущения ближнего. В этом, в сущности, и заключается его усовершенствование, и он начинает заботиться о ближнем уже при создании и первых элементарных частиц, которые начинают соединяться. И протоны, и электроны, они обязаны чувствовать друг друга, иначе они не смогут соединиться. Это уже объединение. Без этого не может быть ничего. То есть вся жизнь, все продвижение, только в сближении частиц друг к другу, и все они противоположны, плюс и минус на разных уровнях, и они в соединении создают жизнь. Когда мы достигаем высоких уровней человеческого, скажем, то есть здесь мы должны различать эти вещи, плюс и минус, получение, отдача, ненависть, любовь и так далее, и так далее. И понять, что наше продвижение дальнейшее, которое нам предстоит, это тоже в том, чтобы сближать плюс и минус, чтобы они были в какой-то взаимосвязи между собой, и таким образом мы должны видеть человеческое, человечество и нашу группу. Все это лишь в движении к противоположным частям, насколько они продвигаются все больше и больше, являясь противоположными в основе своей и все же связанными вместе для того, чтобы создавать все более и более лучшую и более совершенную жизнь. Это тенденция всей эволюции до Гмартикуна, до конца исправления, но мы должны участвовать в этом процессе. И процесс с этого момента и далее, он не будет продвигаться. То есть в этом процессе во всем есть последний этап, который относится, который говорит о возникновении в творении самосознания, и в этом самосознании познание Творца, который сотворил его. Ведь мы всего лишь постигаем самих себя. Внутри желания нашего мы постигаем разные явления. И ты видишь, что в конце истории мы приходим к состоянию, когда не живая, а растительная и животная материя, они развивались инстинктивно, никто их не спрашивал и не включал ни в какие-то процессы. Все происходило с ними, и даже на говорящем уровне, на уровне человек, это тоже не человек до своей последней ступени, и тоже развивался, произойдя из обезьяны на неживом, растительном, животном уровне до наших дней. Мы развивались, никто не спрашивал нас, как развиваться, а окружающий свет просто оказывал все больше и больше давления, и мы развивались. И только лишь начиная с Ари, с периода Ари и далее, процессы начали меняться. И тоже они менялись таким образом, пока это возникли первый хасидизм, Бальшемтов, и эти состояния постижения, понимания на человеческом уровне. И главное, пишет об этом, о развитии между нами. Это Маркс, это из внешних ученых. Он первый, который начал говорить о том, что связь между нами — это экономика и взаимосвязь. Это одно и то же. Что такое экономика? Это отражение связи между нами. Что связь между нами приводит нас к объединению. Можно назвать это коммунизм, это неважно, как ты это назовешь. И это находится внутри нашего естественного развития, и нет выбора. Ты развиваешь промышленность, товарообмен, банки, финансовую систему. Все это приводит тебя, он говорит, к коммунизму. Какой коммунизм? Мы сейчас должны развиваться. Я хочу быть самым богатым. Я хочу развивать промышленность, торговлю и все. Что он говорит? Делайте, что хотите, но к этому вы придете. Понимаешь? Он видел далеко, его не понимают. Сейчас его снова начинают изучать, и надеюсь, что поймут его больше. Но это развитие эгоистическое, вынужденное. Мы подошли к состоянию, когда это эгоистическое, вынужденное развитие, оно было последним видом инстинктивного развития. Мы должны были так развиваться, и все. А сейчас мы находимся уже после того, как он сказал, что вы придете к этому, нет выбора. И сегодня мы вошли уже в такой этап, когда мы должны осознать то, что мы развиваемся к тому, чтобы стать едиными. Взаимное поручительство, когда весь процесс, который мы проходим с помощью окружающего света, который оказывает на нас постоянное давление, естественным образом в нас возникают новые состояния, это все для того, чтобы ввести нас вот в это смешение, как материал, неживой, растительный и животный, все более качественное, более сложное, чтобы мы работали вместе, на входе и на выходе, в получении отдачи. Так же, как и на всех уровнях соединения материи. Но у нас это находится на уровне осознание и в разуме, и в сердце. Мы должны сами это сделать, то есть природа. Окружающий свет, он оказывает давление, но он давит на тебя сейчас, не производя в тебе изменения. Он лишь давит на тебя. И изменений не будет, пока ты каждый раз не включишь изменения в понимании, в осознании, что этого я хочу, и вот так до сих пор я хочу. И тогда лишь ты понимаешь тот процесс, который происходит с тобой. Это является целью природы. Соединение частей творения, они, начиная с элементарных частиц, достигли состояния, когда между ними будет такое соединение в таком качестве, как свет. Это называется, что они достигнут подобия свойств, чтобы мы такую систему взаимосвязи разовьем между собой в таком виде и в такой сути, как свет, который является абсолютно дающим, и сделаем это осознанно, с пониманием, с усилием. Конечно же, мы будем изучать это все из света, из нашей истории, из того, что происходит с нами, из нашей природы. Но осознанно, понимая, мы создадим эту систему. Поэтому сегодня у нас есть проблема. Мы стоим перед, скажем, каким-то конструктором, Лего, и должны начать собирать его каждый раз все больше и больше. Ты знаешь, соединяя его элементы до полной совершенной картины. И мы не знаем, как это делать. Мы конечную картину можем представить. То есть, если мы можем представить конечную картину, а не промежуточную, это признак того, что и конечную картину мы не понимаем, а просто кажется нам это проще. Мы говорим, да. То есть, это нормально. Но даже шаг, следующий шаг, мы не знаем, как сделать это, потому что мы являемся... Эти элементы, которые должны соединиться, они должны быть исправленными. Тогда произойдет соединение, тогда они поймут, как соединяться. Это все равно, как я и ты. Если мы хотим говорить, то мы должны владеть одним языком. Я знаю язык, ты знаешь язык, и тогда между нами возникает коммуникация. Поэтому для того, чтобы начать создавать взаимную, взаимосвязанную систему на уровне нашего разума и чувства, как природа инстинктивно создала, сделала это на предыдущих уровнях, мы должны быть сами исправленными. И тогда мы узнаем, как нам связаться. И этого нам не достает. В этом заключается проблема. И поэтому и в нашем мире сейчас люди ищут, как выйти из этой проблемы, из этого кризиса, потому что говорят, что это все больше и больше обостряется, и кто знает, через несколько месяцев это может быть... Полмира будут безработными, и будут проблемы в доставке необходимого продовольствия. И мы пока что находимся в запаздывании. Мы даже не можем представить себе, какие шаги сделать к исправлению кризиса. Какой-то маленький шажок раз за разом. Потому что мы не понимаем, исходя из нашей природы, мы не понимаем, что значит соединиться. Потому что нет между нами... людей, нет среди нас людей, в которых было бы свойство отдачи, страха, о котором мы говорили сейчас. Третий вид страха. И есть страх, что мир придет к нам и снова обвинит нас, что из-за нас все проблемы в мире, они страдают из-за нас. И между нами это правильно, это верно. Если мы будем говорить на чистоту, это верно. Мы обладаем методикой исправления. Поэтому очень важно для нас заботиться об этом, чтобы, наконец, окружающий свет подействовал бы на нас, и дал бы нам ощущение, понимание в разуме и в сердце, что называется взаимным поручительством, правильным соединением между нами, и тогда мы сможем прийти к миру и сказать, это взаимное поручительство, так мы должны объединиться. Давайте сделаем это. И они услышат. Если мы придем, они услышат. Они жаждут услышать хоть какую-то программу, потому что они пытаются согласно своим программам, и это не получится, потому что каждая их программа, какой бы умной она ни казалась, она строится не на форме объединения, поэтому у нее нет права на существование. Поэтому мы с вами сегодня... У нас есть большая проблема. Это некая такая передышка, затишье, которое сейчас находится, но перед нами буря нависла. Хорошо, да. Можно продолжить упражнение? Страх в группе, как это представить? Вы описали все развитие.
Страх в группе, это называется, когда я боюсь, что я не смогу представить себе, что я завишу от всех. И то, что я хочу достичь, совершенно не поможет мне, если другие не обеспечат меня необходимыми желаниями для достижения того, что я хочу. Достижения духовного. Духовное я постигаю, если вы все сделаете для этого какую-то площадку. Каждый даст свою руку, и тогда они соединенными руками своими дадут мне возможность постигнуть мою духовность. И есть у меня страх. Я прежде всего не уверен в вас. Первое. Второе. То, что вы сделаете это. Это первое. Второе. Я также не уверен, что я смогу повлиять на это. У меня нет достаточных сил для этого. У меня также нет веры в свет, окружающий нас, возвращающий к источнику. Даже если вы дадите друг другу руки, должен прийти свет сверху. Понимаешь? Вот на эту руку. И я не верю. И я нахожусь в тревоге. Это страх. Но это еще раз. Даже мой страх. Я не получу духовного. Я. Или же страх, что я не достигну духовного. Отдачи. Это уже более возвышенные вещи. Короче. Нет недостачи в упражнениях. Но мы должны все время заниматься этим. И не забывать, я, группа и окружающий свет. Свет производит действия. Я первый, я последний. И я первый в том, что Творец пробуждает нас. А я последний, что Он производит исправление. Он производит исправление. Но посередине мы должны произвести действия, чтобы дать Ему место для исправления. Дать Ему разбитое желание. Там, где мы хотим, чтобы он исправился, оно исправилось. Лейбович, ну?
Вы сказали, что есть затишье, но над нами нависла буря.
Но я не слышал. Я слышу его.
Еще раз повторение вопроса. Вот это будущее цунами, которое может прийти. Об этом не знают 99%. Только 1% знает, а 99% об этом не знают.
Не один процент из 100%, а из 99.
Сколько людей знают о существовании организации Арвуд?
В Израиле.
В Израиле.
Ну, не скажем, а главное для нас знать, что происходит в Израиле, чтобы было ясно. То, что будет здесь, распространится по всему миру в виде... Знаешь, по внутренним связям подземным.
Может, нам нужно подумать о новом подходе в распространении, как действительно передать это народу Израиля. Как выйти на центральные газеты, центральные телеканалы. Ведь очень маленький процент вообще о нас знает.
Может быть, я не знаю. Необходимо это проверить. Может быть, это на самом деле так? Я не говорю о том, что мы не достигаем масс. Я говорю о том, что мы достигаем людей только в очень незначительном качестве соединения между нами. Нам нечего передать людям. Мы не передаем им взаимного поручительства, как если оно находилось бы между нами. Мы передаем красивые слова, и тогда это ощущается просто как красивые слова, и не более. В этом-то и вся проблема. Распространение — это внутреннее распространение. Ты можешь привести сюда людей, которые будут в 1000 раз красивее меня говорить, но ты почувствуешь, что там до определенных границ только находится внутреннее содержание. А главное здесь — внутренняя сила. И это в нашем общем распространении, в передаче людям нет. Ладно. Есть у нас еще несколько минут, но перейдем к женской части. Гверет Кейт, госпожа Кейт.
Вы говорили на уроке в ночь Ушана Раба о том, что свет выходит, и мы должны наполняться светом Хасадим. Я хотела бы связать это с теми вопросами, которые сейчас возникали здесь. Может быть, нам поможет это прийти к пониманию. Вы говорили о том, что свет выходит, и вы говорили о том, что нужно просить о том, что вот это место, которое освободилось, чтобы оно наполнилось светом Хасадим. Возникает вопрос, говорится ли это о каждой боли, о каждом желании?
Нет. Не менее, чем насущное. Тело остается телом, я должен получать. Как сказано в брачном договоре к тубе, это говорится не по отношению к женщине, а по отношению к моему телу, ко мне. Необходимо давать питание, еду, одевать и давать все, что касается человеческого. И я всегда говорю, ты должен дать это, и все, достаточно. Это ты должен давать, это насущное. И это не будет мешать тебе со всем твоим желанием и со всем находиться в облаках. Это ты должен делать. Иначе ты нарушаешь общее функционирование животного тела. Тебе запрещено это делать, как будто если бы у тебя был какой-то осел или вол, неважно, бык. Но все остальные пространства ты должен заполнить светом Хасадим.
Вопрос, прежде всего, вопрос, как понять, о каком пространстве идет речь, потому что у меня, кроме насущных, есть животные желания.
Если вне животных желаний есть еще какое-то насущное желание, это входит тоже в животный уровень.
Это не желание, на которое просит наполнение света Хасадим.
Нет, секунды. Я не понимаю, что ты спрашиваешь. Вообще не понимаю.
Говорится о желании к духовному, о нахождении в отдаче, обо всех этих вещах. Когда есть хисарон к этому и просят наполнить его светом Хасадим, или о каждом желании?
Каждое желание является насущным.
Как это сделать, каждое желание сверхнасущного?
С помощью важности духовного. Духовное — это прежде всего свет Хасадим, свет Руах, Духа. Духовным называется, когда я выхожу из себя, вне своих пределов, рамок, за свои пределы. Духовное во мне не находится. Я животное, я хочу почувствовать в духовном, я хочу быть духовным, я должен выйти из своей шкуры наружу. В мысли, ощущения, во всем. настолько, что это тело не относится ко мне. Это чисто психологическая проблема. Я могу выйти из него настолько, что оно живет и умирает, и я его не чувствую, что оно живет и умирает. Я нахожусь вне его. Я отождествляю себя с желанием и разумом внешними своими уже. Внешними — это вне тела. К этому необходимо прийти. И это называется исправлением третьего уровня страха, уровня бины, когда Малхут включается в бину, когда я приподнимаюсь над собой на уровень бины, а бина находится вне меня. Все, что вне меня — это бина. Элоким по-другому. Ну.
Повседневная ежесекундная работа. Как это должно происходить во мне? Мне не хватает, у меня болит это. Само действие. Как произвести его?
Если я хочу что-то более чем насущное, это постель, это еда, это уборная, что там еще может быть? И все. Что еще нужно животному? Оно, кроме нескольких этих вещей, если есть у меня еще что-то, это может быть только при условии отдачи ближнему. Нет такого, чтобы это было направлено ко мне. Куда ко мне? К животному? Если ко мне истинному, то это вне меня. Там я остаюсь, там я нахожусь.
А как сделать это?
Как сделать это? Надо все время обращать на это внимание, все время сохранять эту основу. И играться в жизни в том, что есть, неважно, но все время находиться с этой основой, что я внутри произвожу анализ, делаю срез в абсолютно четком виде. Это мое относится к животному, это мое относится к человеку.
И когда возникает какое-то желание, которое не связано с насущным,
если приходит желание, не связанное с насущным, я отношу его к ближнему. Я хочу с этим желанием находиться внутри ближнего. Моим желанием и разумом находиться в них, а не в себе. И там, когда я нахожусь в них, включен в них, пропитался ими, я хочу найти контакт с высшим светом, абстрактным, со свойством отдачи чистым и совершенным. И это Творец.
Так не нужно обращать внимание на саму суть желания. Это лишь оправдание.
Мне не важно, какие желания и мысли. Главное, прежде всего, перевести переключатель на направление внешнее. Да, госпожа Тамар.
Когда вы говорили скапливании, соединении материи, это говорится о материи у меня, внутри меня.
Это и называется материей, желание получать, и называется.
Но на уровне неживом, растительном, животном, если эта материя соединяется, то есть закономерности, которые, законы, которые удерживают их. Почему все эти частицы соединяются?
Свет соединяет их.
Свет соединяет.
Эти элементарные частички, протоны, нейтроны.
Так в чем же разница, когда это достигает человеческого уровня? Ведь это та же материя.
Свет не дает нам, объединиться. На уровне человек, на последнем уровне, наше развитие таково, что мы должны обязать свет, чтобы он соединил между нами. Я здесь прекращение, я здесь вход на нашей индивидуальности. Свет показывает нам разъединение и готов исправить разъединение в той мере, в которой мы захотим, чтобы это произошло. Мы должны прежде всего захотеть дать Ему возможность соединить между нами. Мы как бы притягиваем Творца и говорим Ему: «Исправляй».
То, что мы не соединенные, или то, что мы соединенные и не видим этого?
Ну, какая же тебе разница? Я вижу это так, или это на самом деле так? То, что я вижу так, это и на самом деле.
Да, но где эта точка, которую надо исправить?
Точку, которую ты должна исправить, это там, где ты не соединена сейчас с другими?
Это не в моем сознании?
В сознании. В твоем сознании. Да. Михаль, кто там? Да.
В продолжение вашего ответа Орену Лейбовичу относительно движения Арвуд, правильно ли сказать, что цель на ближайшем конгрессе, который будет внутренним конгрессом, это все для того, чтобы привести нас к состоянию поручительства?
Наш конгресс мы тоже называем конгрессом поручительства, поскольку это ступень, которой мы должны достичь. Вслед за нами придет к ней мир, благодаря нам. Но прежде всего мы должны прийти к ней, и вследствие этого мы постигаем духовное. Именно это духовный мир. Поручительством называется сосуд, который мы подготавливаем, и то, что раскрывается в сосуде свет, в мире соответствия, в мире подобия свойств кли, это называется высшим миром, который мы собираемся раскрыть. И поэтому мы называем объединение между нами будущее, желаемое, которое мы ожидаем, поручительство. Да?
Это цель Конгресса?
Это цель Конгресса, чтобы мы объединились в том, что называется поручительство, и тогда мы достигаем свет, который называется Торой.
И если мы не сможем,
этого недостает нам, чтобы быть духовным, и тогда духовное в нас передастся народам мира, которых мы тоже должны в некоторой степени обучить, что такое поручительство. Да, они должны будут тоже учиться и принять от нас наполнение, также в просвещении получить от нас уроки, и также в приведении в действие, и также в духовном наполнении. Тогда мы вместе, две части, поднимаемся вместе. Но прежде всего мы. Поэтому наш конгресс — это внутренний конгресс для тех, которые занимаются наукой Каббала, и то, что Бааль-Сулам пишет в статьях «Дарование Торы и поручительство». Мы должны прежде всего мы должны прийти к этому, а затем также быть светом для народов. Вопрос о распространении.
Да.
Сейчас сделали клип Амит Шалев и Алексей Головый, где было 3000 просмотров.
Может быть, пришло время, чтобы я тоже это увидел? Мне ничего не посылают. А, на трапезе, но я не помню. А, текст-то, да, мне послали.
Было 3000 уже просмотров.
Здорово, отлично.
33 тысячи просмотров людей, которые совершенно не относятся ни к нам, ни к науке Каббала. Что происходит внутри человека, который видит этот клип? Как будто мы коснулись его.
Если это затронуло его, это может быть, ты знаешь... касаться разных форм связи в нем, но вопрос, как он продолжает с этим. Если он лишь продолжает посылать этот линк людям, это тоже хорошо, но дальше, что они продолжают, остается ли это на том же уровне воодушевления? Что-то и все. Либо это приводит его к кроме вот этих возгласов и кроме этого эмоционального возбуждения, к какому-то подъему в разуме здесь должно быть?
Это то, что я и спрашиваю.
Ну, я понимаю. Это главное, чтобы чувство приводило нас к какому-то скачку в разуме, в осознании. Откуда это чувство? Почему? Куда это должно меня привести? Мы находимся в подъеме и падении, подъемах и падениях. То есть разум, чувство. Все время мы находимся в таких скачках. Можем ли мы сейчас ввести вот тоже вот в такие колебания? Как мы можем создавать такие клипы, чтобы с помощью этого мы могли бы дать ему еще какую-то порцию в разуме, то есть системную? Там тоже есть воодушевление, там есть какой-то порядок и посыл. Но он должен... Я не знаю, как сказать это. Мне не хватает слов. Если бы это привлекло его к тому, чтобы получить что-то от сайта Аравут, я бы оценил это как успех. Это тоже успех. Это так тоже он связан с нами. Тоже эти товарищи полны внутренним светом, связи с нами, они наши, они передают через этот клип, те, кто сделали его, внутренний посыл, это другим, это есть. Но все-таки я говорю о внешнем разуме, чтобы он подошел к изучению, что он и мир. Я не просто так впечатляюсь. Весь мир сейчас входит в связь между нами. Эта связь называется Аравутом. Мы должны соединяться. Нет выбора, как мы соединимся. И таким образом мы можем избежать всех страданий, проблем. Поднимаемся над всеми. Дать ему чего-то из системы, из процесса. Какое-то понимание. Это... было бы хорошо, если это следует одно с другим. Надеемся, что достигнем этого.
Если после этого клипа он входит в наш сайт, чтобы искать это, говорит об успехе?
Да, это успех. Это успех. Если далее он... Это немножко его... разжигает, кроме того, чтобы так вот